Ирина Кизимова. Архив тети Поли. 200 лет назад мир изменился. Всех одаренных детей начали заносить в специальный реестр, насчитывающий десятки тысяч фамилий, адресов и подробного описания магических способностей. Череда убийств в закрытых комнатах столицы заставляет детективов отдела магического правопорядка и рядовых полицейских обратиться за помощью к архиву. Там-то повелитель тумана Герман Васнецов и находит старую даму, чья память и интеллект вне системы, тетю Поли. Смогут ли они вместе разобраться в запутанном деле и раскрыть его? И так ли все, как кажется на первый взгляд? Глава первая. Архив мертвецов. 200 лет назад мир изменился. Все началось с управления огнем. Будучи ребенком, известный как первый одаренный, дотла спалил сиротский приют, что был его домом. То была большая трагедия, но лишь начало для обнаружения многих детей с пугающими способностями. Их изымали из семей, изучали, а особо опасных оставляли под контролем правительственных учреждений. Так и повелось. Каждого, кто обладает хоть толикой магии, заносить в особый реестр. На сегодняшний день в нем насчитывается несколько тысяч папок с именами, адресами и подробным описанием дара. Особо опасные содержатся в охраняемых учреждениях, что больше похоже на тюрьмы, а те, кто могут сладить с магией, обучаются контролю в институте. Лишь им дозволено использовать способности в работе по представляемой лицензии, все остальные вынуждены подавлять свой дар и никогда не показывать его на публике. Герман Васнецов тоже был когда-то внесен в реестр, но для него архив не был лишь местом хранения десятков тысяч дел, а тем, что он постоянно использовал для раскрытия магических преступлений и дел с ним связанных. Здания комплекса магической экспертизы были огромными и находились к северу от сердца столицы. Основную часть занимали переговорные комнаты, полигоны и лаборатории, где специалисты проверяли силу дара и вносили заметки в четко регламентированные графы по государственному стандарту. Никто из детей не мог уйти от подобного мероприятия. Каждый при рождении вставал на учет и был обязан явиться по достижению 5-летнего возраста или ранее при первых признаках зарождения магии в предписанное время и участок. Если дар не обнаруживался, контроль проходили каждые 5 лет до совершеннолетия. Дела детей, кто не был наделен магическими способностями, а таких было большинство, отправлялись в один из отделов архива. Там они пылились до скончания времен или пока кто-нибудь из вышестоящих не решался отдать те в утиль. Остальные складировались в отдельном здании и представляли собой огромную картотеку из великого множества фамилий, имен, адресов и самых разнообразных способностей. Именно туда и направился Герман Васнецов, один из ведущих детективов отдела магического правопорядка. Работы всегда хватало с лихвой. Многие одаренные пренебрегали законами и работали без лицензии. Но хуже становилось, если кто-то из них начинал совершать более тяжкие преступления, что сейчас и происходило. «Убийство в закрытых комнатах» — так наградила прессу очередную серию загадочных преступлений, на раскрытие которых были брошены все силы государственной полиции и одновременно с этим магической, поскольку была велика вероятность использования сверхспособностей. Архив делил папки с досье по 2 критериям — опасность для общества и годы жизни, что, в свою очередь, разделялись между буквами алфавита, по которому упорядочивались фамилии. Особо опасных было не так много, и комната с ними находилась в отдельном помещении, строго охраняемом. А не представляющие угрозы были разделены между 20 хранителями, каждый из которых отвечал за определенную часть. Больше везло тем, кто сидел на старых досье. Многие люди, о которых шла речь, давно умерли и не представляли особого интереса для полиции. У такого отдела на данный момент был лишь 1 хранитель в подвалах. Все остальные отдувались на верхних этажах. Герман опустился по полутемной лестнице и толкнул дверь, что отозвалось мерзким скрипом, мгновенно оповещая работника о прибытии посетителя. Старая дама оторвалась от заполнения очередной кипы бумаг, выглянув из-за высокой стойки. В отличие от хранителей на верхних этажах, она не носила форменного кафтана, кутаясь в теплый шерстяной свитер и серую шаль. В подвальных помещениях было довольно прохладно, но влажность поддерживалась на допустимом уровне, дабы досье не портились.
«Снова пришел рыться в пыли?» — спросила она. «Уже проверил внука того старика, что шатался сквозь стены?»
«Он нам не подходит. Пришлось начать сначала. И вы знаете, что я не вправе обсуждать ход следствия».
«Старая перечница Полли маринуется здесь уже 40 лет. Я знаю каждого записанного на этих страницах».
Она кивнула в сторону возвышающихся за спиной гор дел на каждого из внесенных в реестр.
«Всех не упомнишь. И твое дело я тоже изучала, Герман Васнецов. Повелитель туманов, да?»
«Полина Сергеевна,
работа у меня такая. Не каждый день кому-то из отдела магического правопорядка нужно досье из моего ведомства. А ты в последнее время сюда зачастил. Вот я и навела справки».
«Выдадите ключ».
«Порядок знаешь».
Он кивнул и открыл толстый журнал на столике перед стойкой, что скрывало старушку с головой. Окунув перо в чернильницу, Герман быстро заполнил полагающуюся информацию о себе и подошел к стойке, замерев в ожидании ключа. Работница зашуршала бумагами в ящике стола и протянула ему вместе с ключом клочок, вырванный из рабочей тетрадки.
«Что это?» «Дружеский совет», —
пожала плечами та и вернулась к заполнению бумаг. Герман вошел внутрь. Досье были аккуратно рассортированы. Старая хранительница свою работу знала и поддерживала в архиве идеальный порядок, чего нельзя было сказать про ее рабочий стол, усыпанный всякими безделицами, начиная от керамических кошечек, заканчивая жуткой маской с длинным носом. Под рабочим местом стояла корзинка с мотками пряжи и недовязанным свитером. Никто не хотел работать со старыми делами, посему, когда пришел срок отправлять старушку на заслуженный отдых и выплачивая ей полагающееся жалование, замену просто не нашли, и она так и осталась коротать здесь свою старость. Все равно других дел не было. Герман пробежался глазами по полкам. Искать зацепки в старых делах было его идеей, поскольку существовала теория, что дар может переходить по наследству. Но пока сменилось не так много поколений, дабы сие можно было утверждать окончательно. Актуальный архив перерывали вдоль и поперек, проверяя каждого подходившего на роль убийцы. Но пока не было ни единой зацепки, что могла привести следствие к решению. Работа там кипела с самого утра. Детектив пробежался глазами по пожелтевшим корешкам и тяжело вздохнул. Если и можно найти в этих сотнях документов хоть что-то, то на это могут уйти годы. Обычно люди из архива предоставляли информацию по определенным личностям, и лишь эта серия убийств заставила всех отодвинуть регламенты в сторону, перевернув все с ног на голову и разрешить детективам рыться в бумагах самостоятельно. Герман невольно скользнул взглядом по клочку бумаги, где ровным почерком значились имена и годы, что сами по себе ничего не говорили. Однако нужные дела по ним нашлись в два счета. В досье были еще двое со способностями проникать сквозь стены. Один с управлением металлом и парочка сильных телепатов. Все жили в пределах столицы, но давно почили. Возможно, их потомки могли бы быть причастны к недавним событиям. Послышался звон посуды. Хранительница готовилась обедать. Аромат домашней еды разнесся по всему помещению, отчего у детектива заурчало в животе. С утра во рту маковой росинки не было. Он подхватил дела и направился к выходу, остановившись уже у знакомого журнала, дабы вписать номера.
«Повелитель тумана, не уделишь время тетушке Поле?» — послышался голос из-за стойки.
Старушка вышла из-за нее, держа в руках изящные фарфоровые чашечки с розовыми цветами. «Простите, но я спешу, Полина Сергеевна». Живот предательски заурчал в ответ на его слова.
«Ладно тебе, милок, садись давай. Я все равно много рулетиков нынче приготовила».
«А чего ты на своей работе ешь?»
И, не дожидаясь ответа, добавила.
«То-то же. На-ка, подержи».
Она сунула чашки ему в руки и скрылась за стойкой, таща ароматные булочки. Журнал отправился на рабочее место, а на столе тем временем появилось блюдо с мясными рулетиками, две тарелки ароматных щей, пухлые сладкие булочки и горячий чай с малиновым вареньем.
«Мне как-то не...»
«Ешь, ешь! Поди с делом закрытых комнат, вас совсем на работе загоняли!»
Герман неуверенно отхлебнул щей. Домашней еды он не пробовал с той самой поры, как из приюта поступил в институт, если к блюдам, что подавали в том месте, можно было применить определение «домашнее». Вкус был потрясающим. Мягкая капуста и нажористый мясной бульон удивительно дополняли друг друга. А рулетики, начиненные сыром и пряными травами, довершали симфонию вкусов. Теперь он готов был зависать у старушки хоть каждый день, лишь бы его хоть иногда так кормили. Но вслух лишь выдал скромное: «Спасибо, очень вкусно». «Ты почаще заходи, а то приходится со скуки хранителям на верхних этажах помогать. А они этого ой как не любят».
«Отчего же?»
«Бардак там, известное дело».
«С чего вы взяли? Там ведь 19 человек работает, плюс помощники. А вы здесь совсем одна».
«А народу там видал, сколько приходит? Разве за вашим братом углядишь?»
Герман хмуро кивнул. Порой полицейские позволяли себе несколько больше полномочий в архиве. Он, конечно, тоже должен был дать Полине Сергеевне имена и ждать досье. Так было заведено по протоколу, но время катастрофически поджимало. Из-за сложившейся в городе обстановки все на взводе. Я слыхала. 7 трупов и 7 закрытых комнат. Занятно.
Вы ошибаетесь, Полина Сергеевна. Известно о 6.
Значит, 6. Вон а как.
Так, не пытайтесь выведать у меня информацию о ходе следствия. Вам не стоит лезть в столь опасное дело. Он поднялся из-за стола. Спасибо за обед и за... Он замялся и все же продолжил. Дружескую помощь.
«Герман?» — окликнула она его на выходе. «Почему вы решили, что к убийствам причастен маг?»
«Мы рассматриваем все варианты. Ваши люди проводят в архиве каждый день. Вы сосредоточились лишь на поиске подозреваемого?»
«Архивная база огромна. Никто не сможет отсмотреть ее за столь короткое время, вы сами знаете». Хранительница усмехнулась, собирая пустую посуду со стола.
«Вы что-то знаете, Полина Сергеевна?»
«Просто догадки старой глупой женщины. До завтра».
Она удалилась за стойку, завозившись там в своих котомках. «До завтра». Герман вышел из подвала, буквально столкнувшись с одним из коллег.
«Что-то нашел?»
— коротко спросил тот, бросив взгляд на дела. «Несколько подходящих кандидатур. Возможно, их родственники могли унаследовать подходящий нам дар».
«Повезло тебе. Сразу...» — он мысленно пересчитал папки.
5 дел! Мы столько целой командой за день не смогли насобирать».
«Вот как!» — задумчиво протянул детектив, решив пока не говорить о том, что нашел эти папки не сам. «Ты в участок?»
«Нет, хочу взглянуть на одно дело наверху».
«Всплыла потенциальная фамилия?»
«Личная».
«Я знаю каждого записанного на этих страницах», —
вспыхнула в памяти фраза, случайно оброненная сегодня старой хранительницей. Огромный архив невозможно было знать наизусть просто так. Количество дел давно перевалило за 1000. На верхних этажах царила пришедшая на смену перерыва суета. Персонала, что помогал членам магического правопорядка и рядовым служителям закона разобраться с происходящим, было довольно много. Так что Герман быстро нашел свободного хранителя.
«Что вам угодно, господин?» — спросил он, открывая журнал, где фиксировались все пришедшие за день посетители.
«Герман Васнецов, ведущий детектив отдела магического правопорядка». Он продемонстрировал документы. «Я бы хотел увидеть одно досье».
«Вы знаете имя и фамилию?»
— с надеждой спросил хранитель. В последнее время они, не покладая рук, искали подходящие дела.
«Да. Волкова Полина Сергеевна».
«Волкова Полина. Погодите, господин Васнецов, вы имеете в виду нашу тетю Поле с нижнего этажа?» — удивленно спросил он.
«Так точно.
Позвольте спросить, что она натворила?»
«Это не относится к служебным делам.
Прошу прощения, но я ничем не смогу вам помочь в этом случае».
«Почему?»
«Известно почему. У нашей любимой тетушки нет магического дара. Ее досье не хранится на этих полках».
«Но тогда как?» — прошептал Герман, вспоминая написанное.
«Вы можете поискать информацию о проверках тети Поли в обычном архиве, если записи, конечно, еще не уничтожили. Она не проходила тестов с момента совершеннолетия, сами понимаете.
Вы уверены, что у нее нет магического дара?»
«Совершенно точно. Я бы запомнил такую личность, как тетя Поля, среди наших папок».
«Такую личность?»
У нее феноменальная интуиция, любое досье на раз-два находит. Вы считаете, что она находит дела случайно? А как же иначе? Не могла же она прочитать и запомнить все, что здесь хранится?» — покачал головой сотрудник. «Это совершенно невозможно без магического дара». «Действительно не могла», — пробормотал под нос Герман. И затем встал и откланялся. «Благодарю за помощь». «Ну что вы, простите, что ничем не смог вам помочь». Полина Сергеевна не успела заметить, как разменяла шестой десяток, а затем еще 5 лет жизни повисли в уголках темного архива на подвальном этаже. Жизнь пронеслась мимо, заключаясь лишь в пыльных страницах никому не нужных досье, оставшихся в прошлом людей, после которых жили лишь строки. Марья Стрельченко, Иван Никольский, Егор Минченко и много-много других. Не было ни одного человека, с чьим даром она не была бы знакома заочно. Так удивительно интересно наблюдать чужую жизнь на страницах досье. Многие одаренные в свое время получали государственные лицензии и могли приносить пользу обществу, как хотя бы тот молодой человек, что приходил сегодня. Воснецов Герман Игоревич. Отчество подобрано случайно. Данные о родителях отсутствуют. Выпускник столичного приюта номер 10, известного как «Озерки». Выпускник института имени императора Александра, факультет магического правопорядка. Диплом с отличием. Магический дар средней силы. Туман. Полный контроль, включая усиление, возможность слышать и видеть с помощью силы, создавать образы. Работа на госорганы. Отдел магического правопорядка, ведущий детектив. Она помнила дословно каждое дело, что когда-либо читала, если бы этим все и заканчивалось. «Бабушка, газетку не желаете?» Она протянула деньги мальчишке с ворохом свежих газет, страницы которых вскоре будут полностью запечатлены в ее памяти. Праздник урожая в деревне Ваньки, рецепт сезонного ягодного пирога на последней странице. Надо бы его приготовить, мысленная пометка. Встреча императорской семьи с зарубежным послом обошлась гладко. Гость особо отметил местных раков. «Раки нравятся иностранцам? Сейчас самая пора ловли», — подсказал внутренний голос. «Рекомендуется с начала сентября по октябрь». Бесконечный архив окружал Полину Сергеевну не только на работе, но и в собственной голове. Даже самая незначительная информация была разложена в нем по полочкам и каждый раз всплывала в нужный момент. Коллеги по работе удивлялись, что она помнит дни рождения каждого, начиная от хранителей и заканчивая охраной. Может, не задумываясь ответить, во что был одет человек Н, Н-ного числа, Н-ного месяца. Шел ли при этом дождь или было сухо? Какой точный вес был у новорожденного племянницы и в честь кого его назвали? И многое-многое другое. Для людей архив представлял перед собой бесконечное множество документов, что каждый раз пополнялись порцией новых досье. Для Полины Сергеевны в нем было 16 542 документа, если не считать сегодняшних поступивших на верхние этажи. Все они лежали в ее голове, распределенные в том же порядке, что и в реальности. Досье тетушки Поли и правда не хранилось на полках. Когда-то давно комиссия не посчитала феноменальную память девочки за магический дар. Ее папка отправилась к тысячам обычных. За всю свою жизнь она так и не встретила человека с такой же способностью, так что легко приравняла себя к обычным людям. «Поли!» — позвала ее одна из соседок, заметив возвращающуюся старушку из окон своего дома. «Зайдешь на чай?» «Разве что на часок!» — улыбнулась ей старушка, свернув к разбитому завитой оградой розовому палисаднику. Дверь в уютный светлый дом была открыта, и Полина Сергеевна вошла внутрь, расположив свои котомки у входа, пристроив там же зонтик-трость в бледно-оранжевом чехле, подарок племяннице из-за границы. Она прислала его на 50-й день рождения вместе с коробкой отборного черного чая и небольшим письмом. Тетушка Поля любила Лили, но не видела ее лично вот уже много-много лет, с тех пор, как та выскочила замуж за иностранца, с которым познакомилась на балу. Она сняла обувь и повесила пальто на крючок рядом с дверью, наконец направившись в столовую, где ее уже ждала старая подруга. «Поля, ты всегда так долго возишься!» — всплеснула руками та. На столе уже стоял очаровательный чайный сервиз из тончайшего белого фарфора. Чашечки все как одна были с закрученными золотыми ручками и цветастыми узорами по светлым пузатеньким бокам. «Ох, джем забыла!» Доля секунды, и тот уже стоит на столе. Старушка заправила выбившуюся прядь за ухо и широко улыбнулась. «Ну, рассказывай, как прошел твой день в архиве?»
«Ничего особенного, дорогая».
Она нанесла на поджаренный хлеб ароматное апельсиновое варенье. «Снова приходил тот молодой человек, про которого я тебе говорила в прошлый раз». «А, тот, что из магов?»